часов 7 минут.
В эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
С наступающим Новым годом, дорогие слушатели! В этом радиочасе программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои – автор легендарной серии романов о Джеймсе Бонде, Иэн Флеминг и виконтесса Энн Роттермир.
Ну а затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского с рассказом о творчестве Энн Ленокс.
Новый год все ближе, и во второй половине часа вас ждет путешествие по праздничной кухне в программе Александра Генниса «Колобок».
Ну а в конце часа передача «События года. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов.
Итак, через 10 минут примерно новейшая музыкальная история, а час мы начинаем с программы «Короткие истории о любви». Слово нашей коллеге Марьяне Арзумановой.
Короткие истории о любви. Иэн Флеминг и виконтесса Энн Роттермир. В конце 40-х годов 20 века британский офицер Иэн Флеминг познакомился с виконтессой Роттермир, супругой газетного магната Эдмонда Хармсворта. Через несколько лет леди Роттермир стала женой Флеминга. Слово Андрею Шарому. Недавно он в соавторстве с Натальей Голицыной выпустил книгу «Знак 007» на секретной службе Ее Величества. Газета «Книжное обозрение» назвала эту книгу лучшей книгой года о кино.
Флеминг был из буржуазной, богатой буржуазной семьи. Журналист, разведчик, герой Второй мировой войны, орденоносец. Награжденный и британским правительством, и союзниками. Он вращался в светских лондонских салонах, но долгие годы не мог встретить ту подругу сердца, которая удовлетворяла бы всем его чаяниям. В конце 40-х годов у него завязался роман с одной из самых блестящих, насколько можно судить по воспоминаниям, дам лондонского света. Это баронесса Энн Роттермир.
Леди Роттермир была очаровательной светской дамой, хозяйкой блестящего лондонского салона, который посещали многие знаменитости. Она происходила из аристократической семьи и была внучкой графа Уэмиса. После нескольких лет любовной связи с Флемингом леди Роттермир решилась пренебречь законами света, чтобы порвать с мужем и выйти замуж за своего возлюбленного. Это был ее третий брак. Первый муж леди Роттермир, лорд Шейн О'Нил, скоропостижно скончался. Флемингу к моменту женитьбы исполнилось 43 года.
Она вышла замуж за Флеминга, будучи уже беременной от него. Вскоре они уехали на Ямайку, где Флеминг впервые побывал в годы Второй мировой войны, который восхищался и, значит, решил, выйдя в отставку из разведки британской, остаток жизни провести на Ямайке. И они уехали туда, построили там поместье под названием «Золотой глаз». У Энна родился сын Каспар, и Флеминг, известный миру больше всего как писатель детективного жанра и автор серии блестящих книг о Джеймсе Бонде, написал сборник детских сказок для своего сына, маленького сына Каспара.
Британское светское общество осуждало поступок леди Роттермир. Она, судя по всему, не разочаровалась в своем выборе. Брак с Флемингом продлился 13 лет до самой его кончины.
Настоящая любовь оказалась, а время подтвердило то, что это была настоящая любовь, и брак был успешным. Настоящая любовь оказывается сильнее светских предрассудков, и в данном случае это то любовное приключение, которое хотя бы для этой пары, я не говорю сейчас о несчастном оставленном аристократе британском, окончилось счастливо.
Вскоре после женитьбы на леди Роттермир вышел первый роман Флеминга о Джеймсе Бонде, рассказывает биограф писателя Саймон Уиндер.
Когда Флеминг женился на Ямайке на Энн, он решил начать новую жизнь. Сразу после женитьбы он написал свой первый роман «Казино Рояль». Причем написал его очень быстро, за несколько недель. Думаю, однако, что он уже долгое время двигался в этом направлении. Флемингу казалось, что он должен произвести впечатление на жену, сделав что-то новое и действительно впечатляющее. И книги о Джеймсе Бонде должны были вызвать такой эффект, причем успешный эффект, и повлиять на жену.
Несмотря на бешеную популярность романов Флеминга, его супруга ни в грош не ставила литературное творчество Флеминга, называя его книги жуткими триллерами.
Она и ее друзья относились к его романам во многом снобистски. На мой взгляд, Энн была умнее Флеминга, у нее было намного больше интересных друзей, таких как, например, Люсьен Фрейд. Эти друзья пренебрежительно относились к романам Флеминга, да и к нему самому, и это нередко вызывало серьезные трения между супругами. Книги Флеминга способствовали семейной напряженности, поскольку Энн считала, что они недостаточно серьезны и хороши для нее. Его романы она считала смехотворными, и Флемингу приходилось изыскивать аргументы в их защиту.
Тем не менее, леди Роттермер сыграла определенную и довольно важную роль в появлении персонажа «Агент 007».
Флеминг писал, что вообще сама идея написать детективный цикл о Бонде возникла у него от шока, вызванного женитьбой в 43 года. Поэтому отчасти можно сказать, что его супруга стала повивальной бабкой этих романов, хотя, может быть, в этих словах и есть доля преувеличения, такой реверанс по отношению к своей жене.
В женских персонажах Бондианы можно не раз угадать черты леди Роттермер.
В цикле фильмов о Бонде есть пара персонажей, которые прямо указывают на виконтессу Роттермер. В одной из серий есть дама по имени Энн Карвер. Она бывшая возлюбленная Бонда и жена нынешнего его соперника, мультимиллионера Карвера, который пытается создать телекоммуникационную империю громадную, с помощью которой он хочет завоевать мир. Так вот, эта Энн Карвер, она трагически погибает потом от руки собственного супруга, ее убивают за любовную связь с Бондом. И она, по воспоминаниям биографов и по тем людям, которые были знакомы с женой Флеминга, она довольно точно воспроизводит и внешний облик ее, и манеру поведения. С другой стороны, поскольку леди Роттермер была светской дамой высшим, так сказать, квинтэссенцией представлений о светской даме второй половины XX века, сочетание современных и старых светских традиций, то так или иначе все те аристократические фигуры женские, которые Флеминг выводит в своих романах, они в той или иной степени, очевидно, несут в своем облике и черты его супруги.
Но, конечно, гораздо дольше можно перечислять параллели в биографиях и чертах Иена Флеминга и Джеймса Бонда. В контексте рассказа о личной жизни Флеминга одну из них Андрей Шары отмечает особо.
Бонд – это сексист. И Флеминг – это сексист. Судя по тем интервью, которые я читал, и судя по как бы, концепции всей жизни Флеминга, это человек, феминистки которого не приняли бы. Не то, что он смотрит на мужчину, как на существо высшей расы, но представление о том, что первым делом самолеты, а девушки потом, для Флеминга и для Бонда, это закон жизни номер 1, 2 и 3.
Джеймс Бонд не обретает счастья семейной жизни. Он женат всего несколько страниц романа и несколько минут экранного времени. Иэн Флеминг и Энн Роттермер, несмотря на все сложности своей совместной жизни, были близки все 13 лет, проведенных в браке. Саймон Уиндер.
Хотя у них были любовники и любовницы на протяжении последующей жизни, в целом они любили друг друга. Надо сказать, что их брак по-своему был очень успешным. Возможно, другие люди на их месте разошлись бы, но они оставались вместе, испытывая друг к другу неподдельные чувства. Они вполне терпимо относились к недостаткам друг друга, успешно преодолевали случавшиеся ссоры и, в конце концов, оставались вместе. Правда, у миссис Роттермер Флеминг были нелегкие времена. У нее была долгая любовная связь с лидером лейбористской партии Хью Гейтскиллом. Гейтскилл умирал в то же время, когда у Флеминга обнаружилась неизлечимая хроническая болезнь. Иэн Флеминг не могла решить, с кем ей быть. Впрочем, до самого конца она и Флеминг были близки.
Мужчина, впервые женившийся в 43 года, вкусивший все радости домашнего очага, впервые построивший дом на побережье, имеющий деньги, потом пришла писательская слава. Флеминг довольно много путешествовал, он много писал, каждый год он выпускал по роману о Бонде. Это был, в общем, выстраданный брак. Он ждал ребенка, и он умер счастливым отцом и счастливым мужем.
Короткие истории о любви. Иэн Флеминг и Энн Роттермер. Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела на волнах Радио Свобода наша коллега Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
А сейчас в эфире «Радио Свобода» программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Энни Ленокс.
Пятого декабря 1954 года в шотландском Абердине родилась Энни Ленокс, участница дуэта «Юритмикс», одна из самых ярких британских исполнительниц, певица, которую называют «вопиюще талантливой». В детстве Энни Ленокс получила очень хорошее музыкальное образование. Она играла на флейте и фортепиано. С Дэйвом Стюартом Энни Ленокс познакомилась в конце 70-х во время учебы в Лондонской Королевской академии музыки, куда она поступила благодаря выигранному гранту. Учебу вскоре пришлось забросить. Энни работала официанткой, а по ночам пела в клубах. Первая группа Леннокс и Стюарта называлась «Tourists». За 2 года этот коллектив записал 3 альбома, но из-за конфликта со звукозаписывающей компанией распался. Одновременно закончились и романтические отношения Энни и Дэйва. Однако бывшие любовники решили продолжить творческое сотрудничество. Так в 1980-м родилась группа «Eurythmics». Дебютный альбом «Eurythmics» получился неудачным и практически не был замечен ни публикой, ни критикой. Дуэт учел ошибки, и уже 2-я пластинка «Sweet Dreams» вошла в тройку лучших британских альбомов. А сама композиция «Sweet Dreams Are Made of This» возглавила американский национальный чарт. Секрет успеха дуэта «Eurythmics» базировался на 2 важнейших составляющих – безупречный композиторский вкус Дэйва Стюарта и потрясающая вокальная манера Энни Леннокс. Начиналась эпоха видеоклипов, и «Eurythmics» в полной мере использовали возможности музыкального видео для популяризации своего творчества. В клипах, как и в концертных шоу, проявился актерский талант Энни Леннокс. Ее образы варьировались в диапазоне от космического пришельца с холодным металлическим голосом андрогина до обворожительной сексуальной дивы в шикарных платьях. И в этом не было никакого кича или надуманности. В середине 80-х у Энни Леннокс начинаются проблемы с голосовыми связками, и «Eurythmics» отменяют серию концертов. Освободившееся время Леннокс посвящает кино. Она успешно дебютирует в картине «Революция» с Дональдом Сазерлендом и Аль Пачино. В то же время Дэйв Стюарт становится одним из самых востребованных продюсеров и сотрудничает с ведущими музыкантами. Постепенно пути Леннокс и Стюарта разошлись. Энни занялась сольной карьерой, которая сложилась очень удачно. Ее дебютный альбом только в США стал 2-ж платиновым и принес Энни Леннокс 3 номинации на премию Грэмми. Всего же в коллекции этой удивительной исполнительницы 4 Грэмми, 7 наград Brit Awards, Золотой глобус, Оскар, почетная степень доктора музыки Шотландской Королевской Академии,
а также так называемая «награда столетия», вручаемая журналом «Билборд» наиболее выдающимся музыкантам эпохи.
Энни Ленокс на волнах Радио Свобода в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода программа «Колобок». Александр Генис приглашает вас в путешествие по новогодней и рождественской кухне.
Год новый наступил, и кушать стало нечего.
1 января, сразу после полуночи, поверх барьеров музыканты, артисты, поэты, в разные годы звучавшие в нашей передаче.
Нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь парил не вспоминаю тебя.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Два человека погибли, свыше 20 были ранены в результате серии взрывов в столице Таиланда, Бангкоке. По крайней мере, 6 бомб сработали в разных районах города за несколько часов до празднования Нового года, пока никто не взял на себя ответственности. В Беларуси осталось лишь несколько часов, чтобы договориться с «Газпромом» об условиях поставок российского газа в 2007 году. Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко ведет переговоры в Москве. Россия предупреждает о возможном углублении раскола в иракском обществе после казни Саддама Хусейна. В обнародованном сегодня заявлении представитель российского МИДа Михаил Камынин назвал казнь открытым попранием гуманистических ценностей. Тысячи людей вышли в молчании на улицы испанских городов в знак протеста против произошедшего накануне взрыва в мадридском аэропорту. В результате взрыва заминированного автомобиля на многоэтажной парковке были ранены 26 человек. Двое считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв возложена на группировку басков-сепаратистов ЭТА. В Сомали тысячи людей покидают свои дома по мере продвижения эфиопских войск к последнему оплоту исламистов. В последние дни правительственные войска при поддержке эфиопских подразделений вытеснили боевиков из столицы Магадиша и других ключевых городов Сомали.
У берегов Индонезии спасены около 160 пассажиров с затонувшего в пятницу парома. Тяжелые погодные условия и высокие волны мешают поискам еще примерно 400 человек, которые считаются пропавшими без вести. Пропавший в Приморье 26 декабря вертолет Ми-2 не имел навигационного оборудования, нигде не был зарегистрирован и не получал разрешения на вылет. Операция по поиску вертолета с воздуха прекращена. Искать трех находившихся на борту человек будут местные жители и охотники. Союз правых сил повторно подал в избирком Московской области документы на регистрацию для участия в выборах в областную думу.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События года. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода социолог Леонид Седов.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода «Колобок» – программа кулинарных путешествий Александра Генниса.
Только в одном нью-йоркском районе Квинс живут представители 178 национальностей. И это значит, что даже не покидая Нью-Йорка, можно совершить кругосветное путешествие, заглядываясь по дороге на чужое застолье. В праздники такой кулинарный вояж особенно соблазнителен. Все их тут встречают по-своему. Тем более, что в эпоху победившей политкорректности зимние торжества отнюдь не ограничиваются Рождеством. Скажем, с тех пор, как в американском календаре прочно обосновался африканский Новый год Кванза, в праздничном меню по-новому заиграла старинная кухня южан «Soul Food» – душевная пища, то есть та, которая не только насыщает тело, но и греет душу. Нью-йоркцы знают, что лишь в Гарлеме можно полакомиться лучшей в мире жареной курицей, натертой маслом, кетчупом, перцем и двумя видами сахара. Оригинально обошлись с праздничным застольем евреи, составляющие 12% жителей города. Сперва они отмечают хануку – картофельными оладьями с яблочным пюре, ибо шкварок, увы, в Америке не понимают. А в Рождество евреи устраивают пир в китайских ресторанах, которые по этому поводу часто готовят кошерную пекинскую утку. Но и христиане едят по-разному. В отличие от Дня Благодарения, когда вся Америка дисциплинированно поглощает стада тучных индюшек, рождественский стол разнообразен. Греки жарят барашка на углях, находя для этой пастушеской радости место в тесном углу Квинса, Астории. Облюбовавшие Исайд венгры варят рыбацкий суп, главным ингредиентом которого является не рыба, а все сорта красного перца паприки. Живущие по соседству выходцы из германоязычной Европы радуют себя целым марципановым зверинцем. У каждого свои рождественские рецепты, но все они помогают оживить родовую память о национальных корнях.
Моя семья из Италии, говорит 30-летняя Дороти, с которой я беседую в Манхэттене, рядом с Рокфеллер-центром. И у нас свои рождественские традиции. За стол мы садимся в канун Рождества, 24 декабря, и едим мы рыбу, только рыбу. 7 разных рыб, символизирующих ритуалы католической церкви. А кроме того, на столе всегда креветки, морские гребешки, анчоусы, треска, ну а на сладкое тирамису и каноли, и всякая другая итальянская выпечка.
В богатом застольными традициями Нью-Йорке есть район, который, по моему, честно скажем, необъективному мнению, превосходит все остальные. Это Брайтон-Бич, ставший полноправным представительством советской кухни в Америке. Я не зря выделил определение «советской». Дело в том, что в определенном, прежде всего, гастрономическом смысле, всякая поездка на Брайтон напоминает путешествие в прошлое. Об этом точно написал философ эмиграции Михаил Эпштейн.
Теперь никто уже не живет в советской стране, зато она живет в нас. В тех, кто остается, она постепенно превращается в Россию, Украину, Грузию, Узбекистан. А в тех, кто уехал, она останется навсегда, потому что ей не во что измениться.
Особенно хорошо этой самой бывшей советской стране живется в брайтонском гастрономе, если судить по тому братскому прескуранту деликатесов, который здесь предлагают покупателю к праздникам.
Кулебяки, цыплята табака, самса по-узбекски, стерлядь фаршированная, перепелки на вертеле, плов, осетрина по-московски, манты, котлеты пожарские, фаршированная рыба, кутабы и хачапури.
Вкусно еще бы. Главная черта брайтонской жизни – любовно культивированное изобилие – тела, денег, слов и бесспорной еды. На банкетах тут расставляют угощения в 3 этажа. На одном фаршмак, на другом шашлык, на третьем киевский торт. Даже двуязычные неоновые вывески здешних ресторанов не вмещают все, чем они гордятся. На одной, скажем, латинским шрифтом написано «капучино», а внизу русский перевод «пельмени». С праздниками та же история. Не желая себе ни в чем отказывать, Брайтон отмечает сразу все. И еврейскую Хануку, и американское Рождество, и самый любимый в России праздник – Новый год. Канун праздников на Брайтон-Бич отправилась специальный корреспондент Колобка Рая Валь, чтобы побеседовать на столь животрепещущие в эти дни кулинарные темы с местными обитателями.
Моей первой собеседницей стала хозяйка продуктового магазина «Южный».
Ну, берут все. Берут горячие салаты, колбасы, рыбу, хлеб, сыры, шримпы, сейфу-салат, шримп-салат. У нас все вкусно. У меня дома холодец, фаршированная рыба, шримпы, красные икра, черные икра, блины. Ну все, да.
На Брайтоне креветки и салат из морской снеди давно уже называют по-английски шримпс и сейфу-салат. Даже в русских меню здешних ресторанов. Но, несмотря на такое изобилие, у многих выходцев из России есть блюда, по которым они скучают с детства.
Есть у моего мужа холодец, русский холодец. Я ему иногда здесь позволяю такие вещи варю, но это бывает очень редко, потому что его нужно варить 6 часов, это очень долго, я не могу позволить себе столько варить. А то, что продают здесь под видом холодца на Брайтоне, это далеко не похоже на вот самый русский холодец, который варила ему мама в России.
А моя внучка, ей 3 года, она меня все время просит блины. Блины с грибами, которые я привезла с России, и блины с творогом с изюмом. Мои блины все любят.
Сама Лора скучает по овощам и фруктам.
Слушайте, здесь помидоры ни в какое сравнение не идут с нашими, как и клубника. Я дачница, у меня дача в России. И вот мои... Я говорю, я не могу, к сожалению, вам привезти клубнику. Не могу. Грибы вожу. Наши грибы сибирские вкуснее.
Бывший москвич Виктор празднует и Хануку, потому что жена еврейка, и русское Рождество, потому что сам православный, и американское Рождество, потому что официальный праздник, вся страна гуляет.
Как изменилось праздничное меню со времен вашего детства?
Праздничное, просто мое праздничное меню в детстве стало сегодня будничным меню. На новогоднее уже у нас будет гусь традиционный. И обычно то, что всегда идет к столу, там, я люблю грибы, например, я люблю фрукты, салаты, рыба будет в разных видах. Мы садимся рано и ложимся спать рано. Ну, нет, ну, после 12, но мы не сидим до 4 или 5 утра с танцами, уже не позволяет их сидеть.
Как бы ни баловала Америка своим разнообразием, есть у каждого выходца из России секрет непременного праздничного блюда, который способен покорить, говорю по собственному опыту, пресыщенный Запад. Это салат, который иностранцы называют русским, а в России как придется. В Москве фестивальным, в Питере пикантным, на вокзале Дружбы народов, но чаще всего оливье. Помню, как был поражен знакомый американский словист, когда я открыл ему простой рецепт. Салат этот, объяснял я на доступном ему языке, по происхождению и правда русский, но как Пушкин он был бы невозможен без французской приправы. Я, конечно, говорю о майонезе. Остальные ингредиенты вроде простые и доступные, но правда в целом, а бог в деталях. Прежде всего надо выучить салатный язык. У огурца секрет в прилагательном – соленый, а не малосольный. Для горошка важен суффикс, чтобы не путать его с горохом. В колбасе цена профессия, докторская. Картошка годится любая, яйца только вкрутую. «И это все?» – недоверчиво спросил словист. «Конечно нет», – успокоил я его. «Сокровенная тайна успешного салата в соборности. Если нарезать слишком крупно, части сохранят свою неотесанную самобытность. Измельчите, она исчезнет вовсе. Нужна такая мера, когда острое льнет к пресному, а круглое к тупому». «А кто же такой оливье?» – спросил мой собеседник. «Сдача с Бородина», — наврал я для важности. «Пленный француз, царский повар. Точно о нем известно лишь то, что его не было. Но салат остался. И мне трудно без него представить русский новогодний стол».
Вы слушали программу Александра Генниса «Колобок» на волнах Радио Свобода.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас в эфире программа «События года. Особый взгляд». Рядом с нами в московской студии Радио Свобода наш постоянный аналитик, обозреватель, социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Леонид Александрович, здравствуйте и с наступающим вас Новым годом.
Здравствуйте, вас также.
Здравствуйте, с Новым годом. Сегодня 31 декабря, и значит, самое время вспомнить уходящий 2006 год и подвести его итоги. Сейчас Алексей Кузнецов представит обзор важнейших событий года.
Смертный приговор бывшему диктатору Ирака Саддаму Хусейну был приведен в исполнение 30 декабря. В Москве застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. В Лондоне отравлен бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Убит первый заместитель директора Центробанка Андрей Козлов. Более 500 человек пострадали в России от нападений по этническим мотивам. В карельском городе Кандапога произошли волнения на национальной почве. Из-за ухудшения российско-грузинских отношений из России выслано несколько тысяч граждан Грузии. В авиакатастрофах пассажирских лайнеров авиакомпании «Пулково» под Донецком, самолета «Армавия» под Сочи и аэробуса компании «Сибирь» под Иркутском погибли более 400 человек. На зимних Олимпийских играх в Турине сборная России завоевала 8 золотых медалей и стала четвертой в неофициальном командном зачете. Чемпионат мира по футболу выиграла команда Италии, чемпионом мира по шахматам стал россиянин Владимир Крамник. Черногория добилась независимости. Россия запретила ввозить в страну молдавские и грузинские спиртные напитки, а также грузинскую минеральную воду «Боржоми», как гласит официальная версия, по санитарно-медицинским причинам. Из-за обрушения крыши басманного рынка в Москве погибли 56 человек. Книга Бориса Акунина «Нефритовые четки» издана беспрецедентным для постсоветского периода тиражом в 500 тысяч экземпляров. Ушли из жизни актеры Любовь Перещук и Филипп Нуаре, американский певец Джеймс Браун, британский музыкант Сид Барретт, французский композитор Поль Мориа, венгерский футболист Ференц Пушкаш, социолог Юрий Левада, экономист Милтон Фридман, президент Косово Ибрагим Ругова, писатели Уильям Стайрон, Александр Зиновьев и Станислав Лем, режиссер Роберт Альтман, иллюзионист Игорь Кио и бывший президент США Джеральд Форд. Международный астрономический союз лишил Плутон статуса планеты. Массовые протесты прошли в мусульманском мире в связи с публикацией в датской газете карикатур на пророка Мохаммеда. Вышли на экраны 21-я серия официальной киноэпопеи о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» и возвращенный в Россию фильм Сергея Бондарчука «Тихий Дон». Скончались бывший диктатор Чили Аугусто Пиночет, бывший сербский лидер Слободан Милошевич, туркменбаши Сапармурат Ниязов, убит лидер чеченского сопротивления Шамиль Басаев. Исполнилось 100 лет со дня рождения академика Дмитрия Лихачева. В память о нем 2006 год был объявлен годом Лихачева. Отмечалось и столетие генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий 2006 года. И я обращаюсь к нашему гостю, социологу Леониду Седову. Леонид Александрович, что бы вы назвали главным событием года?
Прежде всего, я хочу поздравить с наступающим годом всех вещателей «Свободного радио».
Спасибо.
И пожелать им в новом году счастья, здоровья. И главное, чтобы не было у них таких потерь, вот о которых только что было зачитано. А что касается главного события года, не знаю, сознательно ли поставили мои коллеги во главе списка казнь Саддама Хусейна. В том списке, который наш Левада-центр составил, смертный приговор не значился. А главным событием года в нашем списке, который мы получили...
Леонид Александрович, мы сейчас, извините, пожалуйста, мы сейчас вас спрашиваем, что бы вы назвали главным событием года.
А вот я не хочу отличаться в этом смысле от своего народа. У нас в результате всенародного опроса главным событием в списке оказалось назначение вот этого материнского капитала. Вот мои соотечественники сочли это событие главным. И мне тоже не хотелось бы включать в число главных событий трагические какие-то и даже злодейские события типа убийства Литвиненко и Политковской, а поставить событие доброе. Безусловно, это все-таки доброе начинание, которое поможет многим людям, которые испытывают трудности, обзаводясь детьми.
Вопрос только в том, чтобы деньги дошли по назначению, вовремя, в сроки, да, и сработали. Напомню, что в гостях у нас социолог Леонид Седов. Мы продолжаем обсуждать важнейшие события прошлого года. 2006 год был годом Дмитрия Лихачева, согласно решению ЮНЕСКО. Как вы полагаете, многочисленных мероприятий мемориальных достаточно ли было, чтобы память о Лихачеве стала действительно народной?
Для меня даже немножко сюрпризом было то, что этот год, оказывается, был годом Лихачева, замечательного человека, конечно, внесшего свой значительный вклад и в культуру, и в гуманизацию нашего общества. Но, тем не менее, вот, как ни странно, это решение ЮНЕСКО не получило, по-моему, в нашей стране достаточного такого резонанса.
Более 500 человек пострадали в России от нападений по этническим мотивам. Волнение на национальной почве, российско-грузинский кризис, использование экономических рычагов для политического давления – это характерные черты года, как вы полагаете?
Да, конечно, такой накал межнациональных страстей был достаточно большим и вылился в достаточно запоминающиеся неприятные события, как события в Кандапоге, как обострение отношений с республиками, с Украиной, с Грузией. Все это, конечно, было приметой ушедшего года, и следует только надеяться, что следующий год будет годом смягчения этих конфликтов.
Мы с вами уже в этой студии обсуждали в ходе наших встреч в уходящем году такую серьезную тему, как массовые протесты в мусульманском мире в связи с карикатурами на пророка Мохаммеда. Нетерпимость по-прежнему остается одним из главных пороков человечества.
Да, это очень серьезный порок, приводящий к таким вещам, о которых мы только что говорили. Вот это рост межнациональной напряженности. И следует сказать, что этот порок не присущ, так сказать, человечеству в целом, больше присущ каким-то отдельным культурным внутри человечества множеством. Но вот, в частности, мусульманский мир демонстрирует в этом смысле нетерпимость такого повышенного уровня, что ли.
Леонид Александрович, я думаю, вы все же согласитесь, что смертный приговор бывшему диктатору Ирака Саддаму Хусейну стал одним из ключевых событий уходящего года. Как вы полагаете, окажется ли этот урок будущим диктаторам действенным?
Ну, я считаю, конечно, что это важное событие, что по заслугам получил один из, в общем, страшных таких диктаторов и тиранов. Что касается урока будущим диктаторам, то, как мы знаем, история ничему не учит. Я думаю, что будущие тираны и диктаторы будут иметь в виду то, что случилось с Хусейном, но вряд ли это будет руководить их действиями, поскольку мы знаем, что абсолютная власть, она развращает абсолютно, и поэтому не следует очень-то уповать на то, что этот урок послужит каким-то сдерживающим началом для будущих властителей. Что же касается людей, благодаря которым эти властители существуют, а существуют они благодаря людям равнодушным, людям, которые отличаются особым почитанием власти, которые самим своим вот этим почитанием и культом власти дают возможность диктаторам прийти к этой власти и творить свои дела. Вот для этих людей тоже вряд ли это будет урок, потому что, как мы знаем, вот, например, наш самый страшный тиран нашей истории, Сталин, он до сих пор ведь пользуется почитанием почти трети населения России, как показывают опросы. Для него суда не было, к сожалению, такого, какой совершился над Хусейном. Был только лишь вот 20-й съезд, кстати, юбилей которого тоже был отмечен в истекшем году. Ну, конечно, это не суд. А такого суда, безусловно, заслужил Иосиф Виссарионович Сталин.
Мы все же, видимо, не уйдем от некоторых имен, от имен людей, которые скончались в этом году. Поговорим все же о тех, которых называли диктаторами еще при жизни. Аугусто Пиночет, Слободан Милошевич, Сапармурат Ниязов. Роль этих личностей в истории не очень преувеличено, как вы думаете?
У каждого из них, конечно, надо оценивать на отдельных весах. И тот, и другой, и Милошевич, и Пиночет сыграли достаточно зловещую роль в истории своих народов. Но в то же время за Пиночетом числятся и некоторые, так сказать, заслуги. Он, как утверждают эксперты, поднял, во-первых, экономику страны на достаточно высокий уровень. Во-вторых, предотвратил гражданскую войну, но ценой, конечно, известных кровавых деяний со своей стороны. А что же касается Милошевича, то тут дело обстоит наоборот. Он был повинен в том, что в бывшей Югославии были развязаны многочисленные войны, и в конечном счете она распалась. Так что их оценивать следует по-разному.
Ну, а если вспоминать другие имена, то, наверное, для вас самой печальной была утрата Юрия Левады. Давайте вспомним этого замечательного человека. Что, на ваш взгляд, было самым главным в его жизни, в его деятельности?
Ну, безусловно, это очень трагическая потеря и для меня, и для страны, потому что такие люди, как Юрий Александрович Левада, человек по-своему необыкновенный и как человек, и как ученый. Главным, конечно, в его жизни была наука. Он сам себя называл трудоголиком, и мы все были свидетелями того, действительно, какого удивительного трудолюбия, какого честного отношения к делу является этот человек. И поэтому, конечно, это колоссальная утрата, а для меня лично, конечно, он был и просто и другом, и руководителем, и учителем.
Леонид Александрович, смерть Анны Политковской тоже стало, что называется, знаковым событием. По крайней мере, многие в России и в мире убеждены в этом. Вы согласны с этой точкой зрения?
Конечно, замечательный человек Политковская, замечательный, честный журналист. Мне довелось один раз участвовать с ней в одной телевизионной передаче. И я очень рад, что мне удалось тогда ей сказать слова комплимента относительно ее деятельности, относительно того, какой она мужественный человек. К очень большому сожалению, ее гибель произвела на моих соотечественников меньшее впечатление, чем на весь остальной мир. У нас вот в вопросе только лишь 13% обозначили это событие как главное событие года. Это сильно уступает, например, тем процентам, которые были в прошлогоднем опросе относительно, скажем, гибели Евдокимова. То была просто гибель в автомобильной катастрофе, а здесь было злодейское убийство. И тем не менее, вот впечатление от того, от той гибели было большим.
А как в целом оценивают минувший год россияне, по данным исследования вашего центра? Что они считают важнейшими событиями года, помимо того, что вы уже назвали? И какие тут можно проследить закономерности?
На втором месте у нас катастрофа самолетов после вот материнского капитала, который на первом месте. На третьем месте дело Сычева, конечно, тоже трагическая совершенно история и безобразная. А дальше уже начинаются довольно такие развлекательные вещи, как Олимпийские игры, скажем, или даже там танцы со звездами, которые 13% назвали тоже.
Неужели так много?
13%. Да, 13% наряду вот как раз с гибелью Политковской такое же количество людей назвали танцы со звездами. Но это, кстати, согласуется с тем, что мы получаем в опросах, когда спрашиваем относительно того, каким был год. Надо сказать, что в очень многих ответах звучит оценка года более благоприятная, чем мы наблюдали в предыдущие годы. Ну, скажем, там на 5 или даже 6% увеличилось число людей, которые говорят о том, что у них повысилась уверенность в будущем. Их еще пока меньше, таких людей, чем людей, которые говорят, что у них нет такой уверенности, там примерно 30-40%. Но разрыв между этими количествами сокращается от года к году, и в этом году достиг рекордной величины.
А чем вы это объясняете?
Я объясняю тем, что материальные условия жизни все-таки худо-бедно, но улучшаются, люди это чувствуют. И на этом основании и оценки ушедшего года более высокие, чем бывали раньше, и надежды на будущий год более оптимистичные.
По данным той организации, которая теперь называется ВЦИОМ, 2006 год стал для россиян годом громких убийств, дедовщины и погромов. Можно ли сказать, что ваши данные подтверждают эту тенденцию? По-моему, нет.
Да, я бы так не сказал. Я бы так не сказал, хотя, конечно, это события заметные, но они заметны прежде всего не массе людей, а интеллигенции, демократически настроенным людям.
Мы не упомянули события, которые, собственно, не были такими результативными событиями. Речь идет о конфликтах, которые тлеют, которые продолжаются. Речь и о Чечне, и о ближневосточном конфликте израильско-палестинском, и о ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы. Тут просто дело в том, что нет решения вопросов, поэтому не так много внимания люди на это обращают.
Отчасти поэтому, а отчасти потому, что вообще международные дела занимают все-таки меньшее место в сознании людей. Пока действительно эти тлеющие конфликты, они еще не приобрели такого масштаба, чтобы внимание людей было уделено в первую очередь им. Среди событий, тревожащих людей, Чечня находится на одном из последних мест на фоне там растущих цен или там преступности или коррупции. Ну и, конечно, там, скажем, такое событие, как уничтожение Басаева, нашло достаточное место в перечислении главных событий года, получив 18%. Это все-таки было замечено. Но это как, опять-таки, знак того, что там постепенно, видимо, конфликт угасает или его постепенно разрешают, и поэтому ему можно уделять и поменьше внимания.
35% ваших респондентов назвали Владимира Путина человеком года. Он на первом месте в списке. Похожие результаты, кстати, были в прошлом году. При этом другие претенденты на это звание, среди которых Дмитрий Медведев, Сергей Иванов, Владимир Жириновский, Сергей Шойгу, собрали только по 4-8% голосов. Что это, на ваш взгляд, означает?
Ну, это прежде всего означает, это не только в этом вопросе человек года, но и в других вопросах, там, скажем, за кого будут люди голосовать или кому они доверяют. Примерно такое же соотношение. Рядом с Путиным, в общем-то, никто не стоит. Это говорит прежде всего о том, что зачищено, как говорят, политическое поле, и не возникает в политическом пространстве фигур, равнозначных Путину, который пользуется, как мы знаем, колоссальной поддержкой, одобрением и так далее, и так далее. На втором месте после Путина, там, с 8, кажется, процентами стоит Медведев. Ну, люди к нему приглядываются, то, что называется, как к возможному будущему претенденту на президентский пост. Но, конечно, он пока еще не завоевал в глазах людей достаточного веса.
Леонид Александрович, вот если говорить о годе в целом, уже не о мнениях россиян, а о вашем личном мнении, что бы вы назвали характерными приметами или характерными тенденциями минувшего года?
Ну вот я не хотел, конечно, ставить в число главных событий всякие трагические и злодейские события, но все-таки приходится это сделать, и я назову, конечно, убийство и Политковской, и Литвиненко. Это злодейские события, нити к которым очень, возможно, ведут, если не с самого верха, то, во всяком случае, все это совершается благодаря той атмосфере, которая в обществе создается, атмосфере такой, я бы сказал, безнаказанности, поощрения насилия. Общество этому плохо сопротивляется. Вот эти события я бы назвал в какой-то степени знаковыми для ушедшего года, свидетельствующими о том, что страна все больше и больше начинает жить в режиме спецоперации.
Будем надеяться на то, что в новом году спецопераций будет как можно меньше. Спасибо.
Спасибо большое, Леонид Александрович. В программе «Радио Свобода» события недели «Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» последний в 2006 году цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Белла Калоева, ведущие Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
До встречи в следующее воскресенье. 7 января на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну, а в следующем часе, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» писатель Валентин Аскотский.
Еще раз с Новым годом! Всего вам самого доброго и светлого в наступающем году. Пусть он будет для вас удачным. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на волнах свободы.
Предотвращена попытка ввоза в Польшу около 1,5 тонн чистого кокаина.
В западном Негеве упали 4 ракеты КАСАМ. В городе Сдерот повреждено жилое здание.
Правительство предлагает вернуть дольщикам по $500 за квадратный метр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы свою задачу видим в том, чтобы Туркменистан вышел на цивилизованный путь развития.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.